Modern. Польша прощается с жертвами авиакатастрофы.
Руно, нам по раз другие в том самом месте.
Мир перестал для нас существовать второй раз, причем в том же самом месте, что и 70 лет назад.
Курманбек Бакиев бежал из Киргизии.
Временное правительство очень неустойчиво сейчас. И сможет ли это правительство продержаться, это очень большой вопрос.
Убит московский судья, выносивший приговоры нацистам.
Они хотят стабилизировать ситуацию с тем, чтобы потом совершить революцию. В духе создания расово чистой страны.
Эти и другие сюжеты, обзоры еженедельников, телепередачи блогов, авторские рубрики Виктора Шендеровича и Виктора Ерофеева, музыка и дискуссии в прямом эфире в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Сегодня в Варшаве прощались с 96 жертвами авиакатастрофы президентского самолета под Смоленском, а завтра в Кракове состоятся похороны президентской пары Леха и Марии Качинских. Слово корреспонденту «Свободы» в Варшаве Алексею Диковицкому.
Сотни тысяч людей на площади имени Юзефа Пилсудского в Варшаве. Месте для поляков символичном. Здесь находится могила неизвестного солдата. Здесь выступал во время своего первого паломничества в Польшу папа Иоанн Павел II. Здесь Польша праздновала свое вступление в Европейский Союз. Сегодня, однако, площадь Пилсудского принимала жертв невиданной в новейшей истории страны трагедии, случившейся в мирное время. Пришедшие прощались со своими согражданами, погибшими в символичном и проклятом для поляков месте – Катыни под Смоленском. Церемония прощания началась в полдень. Были зачитаны имена всех 96 жертв катастрофы.
Мария Качинська, małżonka президента Rzeczpospolitej Polskiej. Ryszard Kaczorowski, ostatni prezydent Rzeczpospolitej Polskiej na uchodźstwie.
Świat runął nam po raz drugi w tym samym miejscu.
Мир перестал для нас существовать второй раз, причем в том же самом месте, что и 70 лет назад. Поляки разного возраста, различных взглядов спонтанно собирались здесь, на площади Пилсудского, перед президентским дворцом, во многих других местах страны, для того, чтобы отдать дань памяти жертвам этой трагической катастрофы.
Wielu innych miast Polski, by oddać hołd ofiarom tragicznej katastrofy.
Сказал на церемонии исполняющий обязанности президента Бронислав Комаровский. Комаровский поблагодарил также россиян.
В трудных для нашей отчизны днях не jesteśmy, не byliśmy сами. Jesteśmy zatem wdzięczni obywatelom России.
В трудные для нашей отчизны дни мы не одни. Мы благодарны гражданам России, которые спонтанно выражали полякам свои соболезнования. Мы ценим, что соболезнования стекаются в Польшу со всего мира. Я уверен, что это означает не только сочувствие, но и понимание того, зачем трагически погибшие направлялись в Катынь.
Dlaczego tragicznie zmarli udawali się do Katynia?
В свою очередь, премьер-министр Польши Дональд Туск говорил о том, что страну ждут серьезные испытания.
Это для нас всех есть очень поважная проба. Их свидетельством.
Для нас всех это серьезный экзамен. Свидетельством заслуг и величия погибших была их жизнь. А чем станет их смерть? Смерть трагическая, которую мы не можем принять. Это уже зависит от наших сердца чувств, обретет ли она самый глубокий смысл. Мы все разные, так как и те, кто погиб в самолете, но самый глубокий смысл общности, рождающийся во времена скорби, должен в нас остаться. И тогда их смерть обретет тот глубокий особенный смысл.
Набежит этого szczególnego, najgłębszego sensu.
Подиуме, собранном специально для этого события, больших размеров портреты всех 96 погибших. Президент, первая дама, начальник генерального штаба, последний президент Польши в изгнании, генералы, видные общественные деятели. Часть из них уже похоронили родственники, часть тел еще не доставлены из Москвы, их опознание до сих пор продолжается. Завтра похороны президентской пары в королевском замке Вавль в Кракове. Они все же состоятся, как и планировалось, в воскресенье в 14:00, несмотря на протесты части общества и то, что часть из более чем 100 иностранных делегаций, возможно, не долетит из-за опасной для двигателей самолетов вулканической пыли, которая находится в небе над частью европейского континента.
Родина вышла с заложения, что...
Такова была воля семьи президентской пары. Родственники решили, что переносить дату похорон не следует, из уважения к погибшим и тем, кто делает все возможное и невозможное, чтобы церемония состоялась.
Приготовим те урочистощи.
Заявил представитель президентской администрации Яцек Сасин. После того, как траурные мероприятия закончились в Варшаве, часть их участников направилась в Краков. В направлении древней столицы Польши пущены дополнительные поезда, организованы специальные автобусные рейсы. В Кракове также заканчиваются приготовления к церемонии. Уже практически изготовлен саркофаг для президентской пары, в котором два гроба будут поставлены вместе. Саркофаг сделан скромно, без излишеств. Таким, кстати, его и хотят видеть поляки. Внутреннее убранство склепа, в котором будут похоронены Лех и Мария Качинские, очень скромное. Помните, что там рядом лежат останки маршала Юзефа Пилсудского, который также был человеком скромным. Так что это правильно, что и саркофаг президентской пары также скромный. В катастрофе президентского самолета Ту-154 в окрестностях Смоленска Польша потеряла президента и часть политической элиты страны, в том числе и двух кандидатов на пост президента в будущих выборах, самого Леха Качинского и вице-спикера Сейма, кандидата от левых сил Ежи Шмадинского. Таким образом, две крупнейшие оппозиционные парламентские партии «Правая справедливость» и «Левые» не имеют теперь своего кандидата на президентских выборах, дату которых официально объявит в понедельник исполняющий обязанности главы государства Бранислав Комаровский. Но это будет в понедельник. Пока еще продолжается 7-дневный траур. Сегодня был последний день, когда каждый мог проститься с телами президентской пары в президентском дворце в Варшаве, для того, чтобы на несколько секунд войти в колонный зал дворца, где стоят гробы с останками Леха и Марии Качинских, нужно было стоять в очереди в среднем 12-14 часов. Однако желающих было достаточно. Многие не успели этого сделать.
Ну, есть вычувальный боль, пустка.
Боль, пустота, я это чувствую. Да еще не успел попрощаться с Лехом и Марией Качинскими. Все время на работе был. Еду с семьей в Краков. Может, там удастся отдать дань памяти им. А здесь цветы и свечу поставим. Это место стало местом одной большой боли.
Одним великим болем.
Через несколько дней после катастрофы появилось много мнений о том, что теперь все изменится. Польская внутренняя политика, политические дискуссии станут менее агрессивными, а польско-российские отношения выйдут на качественно новый уровень. Кто-то верит в это, другие относятся к таким прогнозам скептически. Однако в том, будет так или нет, мы убедимся уже в ближайшие недели. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Удовлетворена ли польская общественность тем, как в России расследуют обстоятельства авиакатастрофы? На этот вопрос отвечает варшавский публицист Кристина Курча-Предлях.
В зависимости, куда смотреть. Если смотреть на большинство и прессу, не оппозиционную, совершенно да, и очень благодарны за сотрудничество и относимся с полным доверием. Но есть, конечно, силы, откровенно правые, это самая консервативная часть общества, прессы. Они, конечно, высовывают какие-то подозрения, что это сговор, что, конечно, виноваты КГБ, но их абсолютно, совершенно меньшинство. Но, к большому сожалению, они есть.
Я видел публикации такого рода о том, что там были какие-то таинственные выстрелы на месте авиакатастрофы и так далее. Насколько я понимаю, к этому всерьез никто особенно не относится.
Нет, и если сказать о правительстве и о абсолютном большинстве, все, знаете, наши надежды на положительное сотрудничество сейчас с Россией, с российскими властями, так возросло, что не очень-то просто это как-то потушить. У нас действительно большие надежды на лучшее сотрудничество, и действительно народ так, можно сказать, воспринял эту помощь российскую с таким удовольствием и с таким облегчением, что, ну, смотрите, все-таки не все так плохо, и там тоже есть для нас друзья. Так что эти подозрения, ну, они, конечно, есть, они есть и на ваших. Я видела и по интернету русскому, но тоже есть достаточно умные люди, пишут такие откровенные идиотизмы, что просто жаль. Но это маргиналы, абсолютно.
Считает публицист Кристина Курча-Предлях. Повторение трагедии под Смоленском кажется событием необъяснимым, мистическим. Психолог Ольга Маховская считает, что разобраться в тайных причинах случившегося поможет психогенеалогия.
Новый возраст психологии. психология, которая исходит из того, что все проблемы наследуются в силу того, что заложены в семейный сценарий, в семейный миф. Сценарии семейные, такая форма хранения коллективного бессознательного, который работает неведомыми пока нам путями. Вот один из способов, это, конечно, передача из поколения в поколение некоторых преданий, которые гласно и негласно действуют, иногда роковым образом.
Вы приводите в пример поведение участников спиритического сеанса.
Да, когда хотят показать, что между людьми существует мистическая связь, ее рационально трудно объяснить, но иногда она визуализируется. Вот, в частности, когда люди, знающие друг друга, сыграют в это блюдце, оно движется определенным образом, они вызывают дух предков, и он отвечает на вопросы довольно однозначно, движение синхронное, и причина в том, что ответы уже заложены в сам вопрос, уже включены в сценарий, в общем-то, интуитивно люди двигают блюдце, повинуясь вот этому очень сильному предписанию мистическому.
Что с точки зрения психогенеалогии произошло под Смоленском? Ведь речь идет об авиакатастрофе, которая не вполне подчиняется коллективному бессознательному.
Дело в том, что решение принималось в очень короткий промежуток времени, и событие, годовщину которого отмечали под Смоленском, оно трагическое. Это первый признак. Меня насторожило и показалось симптоматичным то, что руководство хотело лететь, несмотря на то, что знали про погодные условия. То есть, несмотря ни на что, неудержимо хотели лететь. Потом то, что пилоты все равно решили приземляться, хотя они были третьим экипажем и знали о том, что это будет тоже непросто. Вот это неудержимое желание все равно добраться до точки и участвовать в поминальных мероприятиях, очень похоже на тот самый голос предков и синдром предков, о котором говорят психогенеалоги.
Ольга, но согласитесь, что даже самый рационально настроенный человек обнаруживает мистический элемент в этом повторении трагедии. Через 70 лет, может быть, просто и следует это событие рассматривать как мистическое, то есть необъяснимое, а не пытаться разгадать его с позиции психологии.
Вы знаете, можно, конечно, отмахнуться и не заморачиваться на эту тему, но вы же понимаете, что то, что произошло, только усилило трагедию, и это значит, что туда будут устремляться еще и еще люди. И будет ли это прервана цепь трагедий? Я делаю какие-то зловещие прогнозы, чтобы предупредить. Любой психотерапевт знает, что старые сценарии нужно отпускать, к ним относиться более спокойно, нельзя в них вовлекаться с такой мощью эмоциональной, иначе они могут выглядеть как ловушки, как родовое проклятие. Повторяется не только трагедия народов, повторяется это семейная трагедия. И чаще всего от этих повторов отмахиваются. А потом происходит еще один повтор, другой, но спустя очень долгое время, да, там через 70, через 50 лет. Повторяю, от этих риф можно отмахиваться. Но раз уже не попали в поле анализа психологов, и эта проблема сформулирована, и она есть, то мне кажется честно об этом напомнить, сказать. И поскольку версий было много всяких невероятных, откровенно лживых, и все-таки склоняются к тому, что человеческий фактор сыграл важную роль, мне кажется, правильно, если выскажутся по этому поводу психологи, не только я, конечно.
Считает психолог Ольга Маховская. В понедельник был обнародован текст выступления Леха Качинского, которое президент намеревался произнести у Катынского мемориала в роковой день 10 апреля.
Уважаемые представители катынских семей, уважаемые дамы и господа, в апреле 1940 года более 21 тысячи польских пленных из лагерей и тюрем НКВД были убиты. Этот геноцид был совершен по воле Сталина, по приказу высшего руководства Советского Союза. Союз СССР и Третьего Рейха, пакт Молотова-Риббентропа и нападение на Польшу 17 сентября нашли свой страшный финал в Катынском преступлении. Не только в Катынских лесах, но и в Твери, Харькове, других известных и еще неизвестных местах казней были убиты граждане Второй Речи Посполитой, люди, которые были фундаментом польской государственности, непоколебимыми патриотами отчизны. В то же самое время семьи убитых и тысячи жителей восточной части довоенной Польши вывозились вглубь Советского Союза, где их непосильные страдания обозначили польскую дорогу на Голгофу Востока. Самой трагической частью этой дороги стала Катынь. Польских офицеров, священников, чиновников, полицейских, пограничников уничтожали без судебных разбирательств и приговоров. Они стали жертвами необъявленной войны. Их убили, нарушая законы и конвенции, принятые в цивилизованном мире. Их солдатскую человеческую честь, честь поляков, растоптали. Ямы смерти навсегда должны были скрыть тела расстрелянных и правду о преступлении. Семьи жертв лишили права скорбить открыто, оплакивать, право достойно хранить память о близких. Земля спрятала следы преступления, а ложь должна была стереть его из памяти людей. Решение спрятать правду, принятое теми же людьми, которые были виновниками преступления, стало одной из основ власти польских коммунистов в послевоенной Польше. На этой лжи была основана Польская Народная Республика. За память, за правду о Катыни платили очень большую цену. Однако близкие убиенных и другие отважные люди стойко хранили память об этом, боролись за нее и передавали новым поколениям поляков. Катынь была болезненной раной польской истории, на многие десятилетия отравившей польско-российские отношения. Давайте сделаем так, чтобы катыньская рана смогла наконец зажить и зарубцеваться. Мы уже близко к этому. Мы, поляки, должным образом оцениваем то, что делают россияне в последние годы. Той дорогой, которая сближает наши народы, мы должны идти дальше, не останавливаясь и не отступая. Все обстоятельства катыньского преступления должны быть до конца выяснены и проанализированы. Важно юридически подтвердить невинность жертв, обнародовать все документы, касающиеся этого преступления, чтобы катыньская ложь исчезла навсегда. Мы требуем сделать это прежде всего во имя памяти жертв и уважения к страданиям их семей. Но требуем также во имя общих ценностей, которые должны составить фундамент доверия и партнерства народов Европы. Давайте вместе отдадим дань памяти убиенных и помолимся над их могилами. Слава героям! Слава их памяти!
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». В четверг низложенный президент Киргизстана Курманбек Бакиев покинул свою страну и нашел пристанище в Казахстане. Временное правительство объявило о намерении расследовать деятельность Бакиева, его родственников и ближайшего окружения. Как сообщил вице-премьер Азимбек Бекназаров, расследуется около 200 уголовных дел о коррупции, семейственности, убийствах журналистов и политиков. Новые власти обвиняют Бакиева в причастности к гибели более 80 человек в ходе массовых беспорядков, в результате которых президент был отстранен от власти. Бакиев должен предстать перед киргизским или международным судом, заявила глава Временного правительства страны Роза Атумбаева. Между тем, сторонники низложенного президента, они влиятельны в первую очередь на юге страны, проводят акции протеста и сегодня в Джалалабаде захватили здание областной администрации. У нас на линии прямого эфира корреспондент «Свободы» в Бишкеке Толкун Сагынова. Толкун, добрый вечер. Что происходит в Джалалабаде?
Добрый вечер. Сегодня в Джалалабаде возле здания областной администрации собрались около 1000 человек, в основном женщины. Это были сторонники экс-президента Курманбека Бакиева. Они требовали, чтобы в область, в его родовое гнездо вернули экс-президента. Они не верят в его отставку и требуют, потому что телевидение не показывало факт процесса сложения его полномочий. И они требуют, чтобы он вернулся либо в область и сам об этом заявил, как-то объяснился, либо его показали по местному телевидению, чтобы они в это поверили. Также они требуют отставки местных властей, в частности областного губернатора, назначенного временными властями, и отставки нового министра внутренних дел Болота Шагниязова. Болота Шагниязова сегодня эти женщины избили, его автомобиль был забросан камнями, и он едва сумел скрыться от разъяренной толпы. Часть из них после бегства министра захватила здание областной администрации и продолжает там. Они закрылись изнутри, никого туда не пускают. И сегодня они тоже прорвались в областное телевидение и требуют, чтобы им был предоставлен прямой эфир. Они обвиняют временное правительство в том, что оно незаконным, нелегитимным путем пришло к власти. И им очень не нравятся новые назначения, особенно на местах, особенно на юге, в Джалалабадской области, потому что там сменились буквально все руководители местных властей, включая силовые структуры. Милиционеры тоже очень этим недовольны, и несколько сот милиционеров, они принимали даже участие в избиении своего нового министра и требуют, чтобы по телевидению была правда рассказана о массовых беспорядках 7 апреля. Они говорят, что среди милиционеров более 30 человек погибших и более 500 раненых, но об этом временная власть замалчивает, и они недовольны, что их втягивают в политический конфликт между двумя сторонами и делают крайними.
Спасибо, Толкун. Это был репортаж нашего корреспондента в Бишкеке Толкун Сагыновой. Ситуация в Киргизии становится все тревожнее и усугубляют раздоры во временном правительстве. Этим может воспользоваться третья сила, считает бишкекский политолог Марс Сариев.
Временное правительство очень неустойчиво сейчас. И сможет ли это правительство продержаться в ближайшем обозримом будущем, это очень большой вопрос. Там отсутствует системный подход, координация между членами правительства. И вообще ситуация в республике идет по негативному сценарию, осложняется. Информация прошла сейчас, что исполняющий обязанности министра МВД Черниязова избили милиционеры из Паласи. Это полная дискредитация партии Атамекен, к которому относится Черниязов. И вот эти случаи, моменты, когда члены правительства противоречат друг другу, выходят с различными заявлениями, порождает очень много вопросов и создает ощущение жидкости ситуации.
А что вы скажете о визите киргизской делегации в Москву? Как бы вы оценили итоги этой поездки?
Это поиск ресурсов. Кыргызстан отчаянно нуждается во внешней помощи. И я думаю, что правительство нуждается в доноре. И этим донором может выступать сейчас Москва. Чисто такой прагматический подход. Попытка взять у Москвы кредиты, транши для того, чтобы стабилизировать ситуацию здесь.
Но Москва тоже выдвигает какие-то свои условия. В частности, мы можем предположить, что она заинтересована в закрытии американской военной базы. Как вы полагаете, какое решение примут новые власти?
Вот видите, здесь совершенно разнобой во временном правительстве. Дело в том, что Бекназаров выступает за однозначно закрытие базы, что база должна уйти. Атамбаев тоже склоняется к антиамериканской риторике. В то же время, скажем, позиция Лотумбаевой о том, что надо пролонгировать этот вопрос, тем более она это озвучивала, как и эти лидеры. Пикебаев тоже настроен на это. Поэтому здесь внутри идет тоже борьба, понимаете, внутри временного правительства. Здесь ситуация лебедь, рак и щука, поэтому все становится относительным, непонятным, куда повернется. Но в целом, я думаю, что если так будет продолжаться, то будет нарастать ситуация дестабилизации. Возможно, что приход третьих сил в ближайшее же время.
Считает бишкекский политолог Марс Сариев. Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». После краткой сводки новостей мы подведем итоги Вашингтонского саммита по ядерной безопасности.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В Европе из-за продолжающегося с четверга извержения вулкана в Исландии закрыты по соображениям безопасности многие международные аэропорты. Отменены тысячи рейсов. По данным Европейского агентства по контролю за воздушным движением, из 22 тысяч рейсов, запланированных на сегодня, будут выполнены лишь 5 тысяч. В Варшаве сегодня прошла траурная церемония прощания с погибшими в катастрофе президентского самолета под Смоленском неделю назад. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, на площадь Пилсудского, где были вывешены портреты 96 погибших, в том числе четы Качинских, в этот день пришли сотни тысяч людей. Правоохранительные органы Киргизии продолжают поиски братьев свергнутого президента Курманбека Бакиева. Как сообщил вице-премьер временного правительства Азимбек Бекназаров, бывший лидер страны и его ближайшее окружение подозреваются в коррупции, убийствах журналистов и политиков. Всего заведено более 200 уголовных дел. В Китае преданы огню тела нескольких сот жертв землетрясения в западной провинции Цинхай этнических тибетцев. Тибетский духовный лидер Далай-лама выразил соболезнования родственникам погибших и заявил, что сожалеет, что не смог поддержать их лично. Китайские власти препятствуют его въезду в страну. Президент Афганистана Хамид Карзай назначил новым главу избирательной комиссии страны Фазиля Ахмеда Манави, который ранее занимал пост простого члена комиссии. Он приходит на смену Азизуле Ладину, работа комиссии при котором подвергалась международной критике. Западные наблюдатели на выборах в Судане заявили, что голосование не соответствовало международным стандартам. По данным экспертов из Евросоюза, продолжавшиеся 5 дней, завершившиеся в четверг выборы, не отвечали ключевым требованиям избирательного процесса. Вы слушали краткий выпуск новостей на волнах радио «Свобода».
Продолжаем программу «Итоги недели Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. На минувшей неделе в Вашингтоне прошел саммит по безопасности расщепляющихся материалов, собравший 47 глав государств и правительств. Неядерные государства взяли на себя обязательство, не выраженное, впрочем, в форме договора, в течение 4 лет взять под охрану или вывести со своей территории все расщепляющиеся ядерные материалы, которые представляют интерес для террористов. Президент Соединенных Штатов Обама рассматривал это предложение как первый шаг на пути осуществления его программы, изложенной в Праге ровно год назад – сделать весь мир безъядерным. Первым на призыв американского президента откликнулся Виктор Янукович, пообещавший, что до конца этого года весь оружейный уран будет вывезен с территории Украины, скорее всего, в Россию. Затем последовали Чили, Мексика и Канада. Дмитрий Медведев объявил о закрытии в России последнего завода по производству оружейного плутония, а министр иностранных дел Лавров подписал с госсекретарем Клинтон протокол об уничтожении России и Соединенными Штатами по 34 тонны оружейного плутония. Об итогах саммита с экспертом по расщепляющимся материалам в Стокгольмском международном институте мира Виталием Федченко беседовала моя коллега Ирина Лагунина.
Виталий Геннадьевич, столько говорилось уже о безопасности ядерных расщепляющихся материалов. Это было предметом не одной встречи Большой Восьмерки. В США есть программа сенаторов Лугара Нана, который в течение уже многих лет работает со странами для того, чтобы уничтожить и запасы оружия массового поражения, и расщепляющиеся материалы, которые могут попасть в руки терроризма. Что-то новое этот саммит, прошедший в Вашингтоне, дал международному сообществу?
Да, конечно. И одна из вещей, которая там произошла, это вот подписание Лавровым и Клинтон протокола к соглашению 2000 года об утилизации плутония.
То есть тогда то, что подписал Гор и Касьянов, это так и не было выполнено?
Подписано было, и основные параметры соглашения, они остались такими же, но там вопрос в том, как конкретно это делать, потому что есть разные технические варианты, как это делать, и тот вариант, который предполагался сначала, потом, уже позже, в 2006-2007 году, Россия уточнила свои представления о будущем развитии своей ядерной энергетики, и в соответствии с этой новой стратегией российской получилось, что то, о чем шла речь в 2000 году, оно не совсем согласовалось, и поэтому пришлось это дело уточнить немножко. И вот конкретно вот в нынешнем протоколе, который был сейчас подписан, речь идет о том, чтобы утилизация плутония происходила в быстрых реакторах.
34 тонны. Почему такая странная цифра?
Изначально в 1998 году в заявлении Клинтона и Ельцина говорилось об утилизации до 50 тонн, по-моему. Потом, когда стали конкретно смотреть и считать материалы оружейного качества, то с американской стороны набралось 34 тонны. И тогда, чтобы сделать соглашение равным, тогда и с российской стороны решили тоже так сделать.
Я понимаю, что запасы оружейного плутония – это государственная тайна. Но все-таки, вот, чтобы иметь представление, 34 тонны для России – это много или мало?
Да, действительно, точное количество плутония, которое существует в запасах как России, так и США, оно неизвестно. Но примерные оценки, сделанные негосударственными институтами, существуют. Вот, в частности, наш институт тоже публикует такие оценки. Всего в мире существует порядка 500 тонн плутония, из которых где-то половина примерно – это плутоний в запасах военных. Соответственно, вот из этих примерно 250-255 тонн плутония военного назначения, в США существует 92 тонны. А что касается России, то вот таких точных данных нет, но по оценкам где-то примерно порядка 145 тонн, ну там плюс-минус где-то 25 тонн.
Россия еще обязалась или объявила о своем решении закрыть последний завод по производству оружейного плутония. Что стоит за этим объявлением? Это чисто пиаровская акция или там есть нечто более глубокое с точки зрения ядерной безопасности?
Конечно же, это очень важный факт с точки зрения ядерной безопасности, и он заключается вот в чем. Во время Холодной войны, когда существовала гонка вооружений между США и СССР, в России было 13 различных реакторов, которые были предназначены для наработки плутония для ядерного оружия. Из этих 13 реакторов к началу 90-х годов 10 были закрыты, так как отпала необходимость в таком массивном производстве плутония. Однако 3 реактора закрыты быть не могли. По той причине, что кроме плутония они также производили тепло для ближайших городов, в частности для Томска и Железногорска. Соответственно, для того, чтобы закрыть эти оставшиеся 3 реактора, необходимо было построить замещающие мощности, и только после этого их закрыть. Вот в частности, последний из этих реакторов, о котором вы говорите, был закрыт совсем недавно, всего несколько дней назад. Почему это важно? Каждый из таких реакторов производил примерно 400 килограммов плутония в год. Ну, чтобы примерно понять, о чем идет речь, по официально принятым определениям МАГАТЭ, значимым количеством плутония, то есть таким количеством, из которого можно свободно изготовить ядерное оружие, является 8 килограммов. Соответственно, 400 килограммов, 50 ядерных боеголовок в год. Даже если назначением этого реактора уже оставался только обогрев города, все равно этот плутоний производился, и все равно его приходилось выделять и дальше хранить, тратить деньги на его охрану и так далее. Соответственно, конечно же, это не только пиар-акция, это очень важный шаг, который можно только приветствовать, только радоваться ему.
На вопросы Ирины Лагуниной отвечал эксперт Стокгольмского международного института мира Виталий Федченко. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». 12 апреля в Москве был убит судья коллегии по уголовным делам Мосгорсуда Эдуард Чувашов. Преступник застрелил судью в подъезде дома, где он жил. Следственный комитет считает основным мотивом убийства профессиональную деятельность судьи. Многие вспоминают о двух недавних приговорах, вынесенных по делам о националистических нападениях. 8 апреля Эдуард Чувашов огласил приговор по второму делу в отношении лидеров банды националистов Артура Рено и Павла Скачевского, а 25 февраля на основании вердикта присяжных приговорил к длительным срокам лишения свободы участников банды националистов «Белые волки», которые совершили серию убийств. В СМИ появились предположения, что судью Чувашова, адвоката Станислава Маркелова и одного из неофициальных лидеров движения «Антифа» Ивана Хуторского убили одни и те же люди. Эту версию отстаивает корреспондент газеты «Московский комсомолец» Иван Петров.
Схожесть именно в почерке совершения преступления. Эксперты, с которыми удалось пообщаться, они считают, что все-таки непрофессиональные киллеры и убийцы, потому что много очень агрессов совершалось и в том, и в другом, и в третьем преступлении. Например, вот не продумал убийца, как он попадет внутрь, в подъезд. Это играло на руку следствия, сейчас в распоряжении оперативников есть уже фоторобот убийцы. То есть его видели несколько свидетелей, что позволит создать точный портрет. В дальнейшем задержать его. Обычно киллеры, конечно, все продумывают, ну, профессионально, я имею в виду, они продумывают все более детально, либо подлавливают кого-то на выходе из подъезда и так далее. И в случае с убийством судьи Чувашова не был найден пистолет, из которого был убит судья. То есть, скорее всего, преступник его приберег. Возможно, для следующих каких-то своих акций. Возможно, да, у них дефицит огнестрельного оружия и каждый ствол на счету.
Правоохранительным органам может быть выгодно связывать убийства Чувашова, Маркелова, Бабурова и Хуторского, считает активистка движения «Антифа» Мария.
Мы имеем убийство, мы знаем про каждое из них понемногу. Но дело в том, что мы не милиция, и расследовать это дело профессионально мы не можем. Мы можем только предполагать, что, возможно, это один и тот же человек. Дело в том, что националисты, не бюро киллеров, и у них нет десятка профессиональных убийц, которые могут там каждый раз там новый человек убивать. У Ивана Хуторского не было камер в подъезде. И как примерно выглядит убийца, мы не можем сказать. Можно полагать, что это дело рук националистов, а не заказное. Человек стоял где-то минут 15-20 в подъезде, курил, бросал в очки, ждал там, его впустил там дворник и так далее. То есть человек либо глупый, либо абсолютно не боялся, что его поймают. Заказные убийцы так просто не действуют, потому что там лицо видно на камере. Но, в принципе, все неугодные люди националистам, они увешиваются в интернете, они все обсуждают, как напасть, адрес, телефон и так далее. И, скорее всего, сейчас милиция, в данный момент, они хотят, конечно, привязать, и в их интересах привязать одно к убийству другому, для того, чтобы раскрыть их всех. Проще всего поймать какого-то одного человека и свалить на него все эти дела, потому что убийство Ивана Хуторского не так уж и сильно последует. Оно не имеет такого огромного резонанса, как там убийство Станислава Маркелова, хотя он тоже, как бы, никто не чешется. Поэтому все понятно.
В России по закону судьи, члены их семей, их имущество находятся под особой защитой государства. Однако фактически, выходя за пределы суда, судья не обеспечен особой охраной, если, конечно, не заявлял о поступающих в его адрес угрозах, говорит судья в отставке Владимир Миронов.
Прежде всего, при осуществлении правосудия судья находится под охраной, и судебный пристав, исполнитель, и органы милиции охраняют здание суда и кабинет, в котором судья находится. Но если судья обратится, он чувствует, что и существует опасность. Я думаю, что государство обеспечит ему. Судья никогда никого не боялся. Существовал общественный договор о том, что судья неприкасаем, он закон. Раньше вот мы работали в суде, у нас не было ни судебного пристава исполнителя. Милиционер в лучшем случае стоял на входе, и то не везде. И, в принципе, работали, никто никого не боялся.
Судья Владимир Миронов. Тему радикального национализма продолжит писатель Виктор Ерофеев в рубрике «Русская энциклопедия».
В каждой стране есть свои националисты. Но наши националисты, наверное, отличаются тем, что в нашей многонациональной стране, преследуя лозунг «Россия для русских», они фактически загоняют Россию в тупик. И об этом как раз очень мало говорится. То есть вот эта тупиковая идеология у нас замалчивается. Это и возмутительно, и очень настораживает. У нас сегодня в гостях Александр Верховский, директор Центра «Сова», эксперт по национализму. Александр, скажите, пожалуйста, действительно ли наше общество так сильно повернуто с положительной ухмылкой или просто улыбкой в сторону наших крайних националистов?
Я не думаю, что общество в значительной своей части поддерживает крайних. Это вообще обществу не свойственно. Но правда то, что у нас в обществе такое большинство населения, где-то процентов 55, разделяет довольно сильные российские предрассудки, хотя оно не поддерживает, может быть, там крайностей и насильственных действий, но это общее настроение, конечно, является питательной почвой именно для крайних группировок.
Вот крайние группировки, они имеют какой-то действительно глобальный план уничтожения или запугивания, как они говорят, врагов русского народа? Или же вот то, что мы наблюдаем, вот Маркелов, Чувашов, это, что называется, месть по определенному поводу?
Я думаю, что дело не вместе. Действительно, те люди из этих крайних групп, которые не только что-то делают такое вот насильственное, но еще и пишут, они довольно ясно объясняют, чего хотят. Они хотят, ну, в сущности, примерно того же, чего хочет любое революционное подполье. Дестабилизировать ситуацию с тем, чтобы потом совершить революцию, ну, в духе тех целей, которые у них есть. Ну, в данном случае эти цели российские, создание такой расово чистой страны.
А есть ли у них реальная возможность произвести в нашей стране вот эту российскую революцию и захватить власть?
Нет, я думаю, такого шанса нет, но опасность не в том, что они буквально ведь достигнут своей цели, а опасность заключается в том, что активность радикального крыла любого течения, в данном случае такого вот чистого этнического национализма, способствует постепенно успеху более умеренной части подобных же настроений и, соответственно, каких-то других деятелей. То есть вот эти радикалы, они, принося себя в жертву в некотором роде, выступают таким двигателем для относительно более умеренных течений. конечно, это не завтра все может произойти, но в принципе мы видим, что страна постепенно становится более такой вот националистически, в этническом смысле настроена.
На вопросы Виктора Ерофеева отвечал руководитель правозащитного центра «Сова» Александр Верховский. Продолжаем программу «Итоги недели». Радио «Свобода». На очереди наша рубрика «Телерейтинг». Я приветствую обозревателя «Новой газеты» Славу Тарощину. Слава, добрый вечер. Мы в прошлый раз с вами говорили о Польше. И сегодня тоже давайте с Польши начнем, потому что вся неделя прошла под знаком этого траура.
Редко приходится говорить, анализируя какие-то телевизионные события. К сожалению, редко уместен очень положительный тон. Вот сейчас бы мне хотелось сказать, что все, что касается этой страшной трагедии, начиная от фильма «Вайды», которые были запущены, помимо программы, я имею в виду «Пепел, алмаз» и повтор на втором канале «Катыни», и заканчивая любыми выпусками новостей, все было сделано в высшей степени достойно. И с одной стороны гордость, что ведь мы так можем, оказывается, мы можем делать хорошее телевидение. Оказывается, когда ты что-то делаешь правильно, то меняется весь контекст, потому что и я, и многие другие комментаторы обратили внимание на то, что из телевизора как будто бы выдало вот этих профессиональных патриотов, от барабанной дроби которых все время уже уши трещат. Их как-то вымыло, они были неуместными. То ли они сами ушли, то есть попросили уйти. Но, тем не менее, это был такой краткий миг, как мне казалось, единение, и это единение очень транслировалось через экран телевизора. С другой стороны, вот тот факт, что весь мир настолько потрясен нашей адекватностью, это, мне кажется, плохой очень признак, потому что ясно, что в остальных вариантах мы неадекватны. Мы с таким шумом и грохотом встаем с колен, что содрогается весь мир. Мне кажется, эта история, если есть в ней какой-то смысл в этой катастрофе, страшной, страшной трагедии, то это только тот смысл, что мы можем получить гораздо больше для себя преференций, и даже в каком-то прагматическом смысле, если мы будем адекватными, и если мы будем пытаться жить по правилам, установленным цивилизационным миром. То есть говорить правду и не пытаться искать врагов. Мне кажется, это очень важный урок. Это первый урок, который вынесло телевидение, который я, во всяком случае, вынесла из этой истории с катастрофой. А второй, я даже написала такую колоночку, которую называла «Сталин мертв». Мне кажется, что после того, что случилось, а ведь хочу уточнить, что мы узнали не только окончательную правду о 22 000 польских офицеров, убитых просто так, потому что не знали, куда их деть вообще, по сути. Но мы поняли, что этот молох, ему нужны все время новые и новые жертвы. Даже уже в могиле 1000 лет, и все равно он призывает свежую кровь. И эта свежая кровь, и нужны жертвы целыми самолетами. И мне кажется, это было очень важно, что, во всяком случае, мне хочется верить, что поставлена точка. Сейчас ярым сталинистам, особенно в преддверии победы, будет гораздо сложнее вешать лапшу на уши и говорить о том, какой он замечательный военачальник, скажем. Потому что открылась такая страшная правда, и она открылась на всех уровнях, включая самый высокий уровень, что хочется думать, что вот возврата в этой сумасшедшей сталиниаде, которая насаждалась в последнее время, ее уже не будет.
Ну, посмотрим, Слава, ведь на самом деле вешать лапшу на уши, может быть, будет и сложнее, но вешать портреты на улицах Москвы будет легче, потому что это благословил московский мэр. Но продолжим разговор о правде, вот уже правде сегодняшнего дня, может быть, более неудобной. Узнали ли телезрители о том, что происходит сейчас в Союзе кинематографистов, о том, что Эльдар Рязанов, Алексей Герман, Наталья Селиани и другие знаменитые режиссеры, сценаристы, актеры, кинокритики подписывают письмо «Нам не нравится» против методов управления союзом, которыми пользуется Никита Михалков, и хотят создать новый союз?
Я знаю эту историю очень хорошо, в каких-то деталях и подробностях, но я знаю из каких-то личных контактов и из интернета. Если вы имеете в виду телевизионное пространство, то там этой темы просто не существует. Я не знаю, может быть, об этом сегодня будет говорить Марианна Максимовская, которая, как мне показалось, в последнее время тоже суживается пространство ее вот личной свободы. Очень бы не хотелось в это верить, но тем не менее, по каким-то признакам я вижу, что это происходит. Но этой темы, во всяком случае, я эту тему вообще не, она никак не звучала, хотя самого Михалкова очень много. Он представлен в самых разных вариантах, в самых разных форматах. И сегодня он где-то дает интервью, вчера давал где-то интервью. И, ну, понятно, ему нужно раскручивать фильм, и все средства массовой информации, начиная с телевидения, к его услугам. Нет, это одна из тем, которая не звучала, хотя действительно удивляет масштаб, удивляет и радует масштаб людей, которые подписывают это обращение. Ну, тем не менее, к сожалению, это та параллельная реальность, о которой мы с вами не раз говорим.
Слава, давайте скажем еще несколько слов о делах внутри телевизионных. Мы с вами уже обсуждали очень пышный перезапуск 5-го телеканала. Как идет этот процесс обновления?
Процесс обновления идет странно. Вот недавно, по-моему, 15-го, если я не ошибаюсь, был запуск, то есть у них юбилей, месяц им стукнуло. Это, конечно, очень короткий срок для того, чтобы рассуждать о работе канала. Пока дела идут не очень хорошо, потому что первое свидетельство неблагополучия – это расшатана абсолютно сетка. То есть сетка расшатана настолько, что ни одной передачи, ну, из тех, которые, допустим, мне интересны, условно говоря, мне интересна картина маслом Дмитрия Быкова. Вот я ее уже несколько недель не могу отловить, потому что она все время гуляет по эфиру. Пока канал не набирает, не наращивает мясо, не набирает мощности, и, конечно, отсутствие не то чтобы прямого эфира, понятно, что сегодня прямого эфира нет нигде, но отсутствие вот какого-то пульса жизни там ощущается очень слабо, потому что прошлое воскресенье был обход сетки запущена «Свобода мысли», передача, она была посвящена этим нашим страшным событиям, но даже это было в записи, и это было очень, очень странным, казалось. Ну, а меня еще шокировал вообще факт наличия в этой передаче, именно в этой передаче Ксении Собчак, потому что почти одновременно, стыкуясь во времени, она дебютировала в новой программе на канале СТС «Идеальный мужчина». Это такой конкурс, якобы мужской конкурс, который ведет Тина Канделаки и наша дива Собчак. И в воздухе так пахло кирзой и казармой, знаете, что я думаю, что просто не всякая реальная казарма могла с этим сравниться. И вот когда ты тут же переключаешь, а потом еще ты видишь танцующую Ксению Собчак в «Танцах со звездами» на государственном канале, и тут же она пытается делать скорбные глазки по случаю траура, это, конечно, вот этот вот контекст, который никогда никем не учитывается, а он очень влияет на выбор зрителя.
Спасибо, Слава. Это была рубрика «Славы Тарощины» и «Телерейтинг». Вы слушаете «Радио Свобода». К главным событиям недели мы вернемся во второй части нашей программы, а до конца этого часа осталось несколько минут, и я уступаю микрофон Рае Вайли из Нью-Йорка, музыкальные новости и песни недели.
Британские поп-рокеры Supergrass, выпустившие в 90-е годы такие хиты, как «All Right» и «Richard III», объявили о распаде группы. По словам участников коллектива, 6 студийных альбомов и 17-летняя история группы – достаточный повод для завершения совместной музыкальной карьеры. Квартет, состоящий из вокалиста Геза Кумса, его брата-клавишника Роба Кумса, басиста Мика Кина и барабанщика Дэнни Гоффи, даст 4 прощальных концерта летом 2010 года. Шоу пройдут с 8 по 10 июня в Глазго, Манчестере, Лондоне и Париже. Известно, что с 2009 года Supergrass работали над своим 7-м студийным альбомом под названием «Release the Drones». О том, будет ли выпущен этот новый проект в мае, как планировалось, к сожалению, не сообщается. Со своим новым проектом «The Wall» в огромный тур по Соединенным Штатам собирается Роджер Уотерс, основатель и автор самых известных песен легендарного коллектива «Pink Floyd». Во время выступлений Уотерс исполнит все хиты одной из самых значительных пластинок в истории мировой музыки, альбома «Pink Floyd» «The Wall», вышедшего в 1979 году. В сопровождении полноценной группы музыкантов Уотерс даст 35 концертов в Америке, которые начнутся 15 сентября в Ванкувере и завершатся 13 декабря в Анахайме, а с марта продолжит тур уже в Европе, где собирается провести еще 57 шоу. «Эта новая постановка «The Wall», — сказал Роджер Уотерс, — станет попыткой провести некоторые сравнения, отразить сегодняшний день и станет посвящением всему тому, что утеряно за прошедшие годы. И еще одна новость. Пулитцеровскую премию в области музыки посмертно получил в этом году Хэнк Уильямс, один из наиболее влиятельных исполнителей авторской песни. Его наградили за эти самые песни, а также за ключевую роль в трансформации музыки кантри в масштабную музыкальную и культурную силу в жизни Америки. Странно, что о нем только сейчас вспомнили. У Хэнкса Уильямса легендарная слава. Он умер в 1953 году, прервав свою короткую карьеру, которая навсегда изменила американскую популярную музыку. Песни его стали классикой, их исполняли сотни музыкантов на протяжении нескольких поколений. Более 55 лет прошло со дня его смерти, а он до сих пор остается центральной фигурой в кантри-музыке. Несколько слов о положении в билборде. Верхнюю позицию в Hot 100 вот уже месяц удерживает последний сингл Рианы «Rude Boy». В альбомном чарте на первое место вернулся дебютный диск 15-летнего Майкла Бивера «My World to Zero». А вот чемпионом по скачиванию уже несколько недель подряд является первый сингл из альбома «Save Me San Francisco», выпущенного американскими альт-рокерами «Train» в конце октября прошлого года. Сейчас эта песня, которая уже звучала в нескольких популярных телесериалах и в рекламе Samsung, занимает первую строчку в цифровых чартах. Ее скачали около 3 миллионов раз. В общем, поезд пришел. Хоть и с опозданием, но куда нужно. А песня называется «Hey Soul Sister».
Трейн на волнах свободы. После рекламы и выпуска новостей мы продолжим программу «Итоги недели». Впереди у нас разговор о том, что происходит в Союзе кинематографистов, обзоры еженедельников и блогов, гламорама, вопрос недели и реплика Виктора Шендеровича. Оставайтесь на нашей волне.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Ровно в полдень по всей Польше раздался вой сирен, чтобы почтить память погибших в авиакатастрофе.
Чту память всех погибших в ужасной катастрофе под
Смоленском. Сохранение памяти о преступлениях нацистов – это священная обязанность.
Участники митинга потребовали отставки правительства Владимира Путина.
Неаполитанка Джулия Элия стала самой молодой бабушкой Европы.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7445, 9445, 9520 и 9530. Свободный информационный мир. Радио Свобода.